Приглашаем взрослых и юных наших слушателей на спектакль. Дорогие друзья, вы услышите сегодня страницы повести Георгия Пряхина «Интернат». Впервые повесть в записках, как назвал ее автор, была опубликована в журнале «Новый мир» и сразу же привлекла к себе внимание читателей, критиков, собратьев по перу. Вот что пишет в своем вступлении, предваряющем повесть «Интернат», известный советский писатель Чингис Айтматов.
Георгий Пряхин – сам бывший воспитанник интерната. Автор умеет отстраниться, отойти от пережитого, увидеть свою жизнь двойным зрением, глазами мальчишки и взрослого человека, для которого бесконечно дорого это нелегкое прошлое, но оно все-таки уже прошлое. Судьбы ребят драматичны, зачастую изломаны, и кто знает, как бы сложились они впоследствии, не будь рядом с ними учителя, Кати и тех взрослых, кто не сюсюкая, как равные равных ведут их в жизнь, в люди, с полной мерой взрослой ответственности, правдивости и доброты.
В этот городок езжу до сих пор. И, наверное, буду ездить еще долго, до конца дней. Хотя любая дорога, чем чаще повторяется, тем горше она в конце концов. Городок настолько мал, что откуда бы ни въехал, всякий раз проезжаешь мимо обнесенного штакетником трехэтажного кирпичного здания. Такие же здания с такими же заборами стоят в сотнях городков России. Это школы-интернаты. Обычные школы жмутся к домам, к теплу. Интернаты, как правило, на окраинах. В школах больше окон, стекла. В интернатах преобладает камень. Когда-то мы безоглядно гордились детскими домами и интернатами. Они свидетельствовали о силе и здоровье молодой державы. Сейчас мы как-то стесняемся их, как свидетелей еще случающегося неблагополучия. После каждого общественного потрясения в этих каменных домах оседают самые потрясенные – дети. В войну в них оставались дети погибших, инвалидов. Всякий раз вспоминаю самого себя, собственную дорогу сюда, товарищей, с которыми делил и двор, и хлеб, и крышу над головой.
Отстраниться, отойти от пережитого, увидеть свою жизнь двойным зрением, глазами мальчишки и взрослого человека. Здравствуй, учитель! Страницы повести Георгия Пряхина «Интернат».
Март. Желтый глинистый грейдер, как тыквенная каша. Вокруг весенняя степь, чистая, стылая, порожняя. До горизонта застекленные блескучими, как у нас говорят, талыми водами. Еще неделя, и от моря запреет, запыхтит, забродит она. Еще неделя, а пока...
А пока мы с Екатериной Петровной толкаем грузовик через немое стоячее половодье. Оказывается, машине недостает двух наших слабых человеческих сил. И весеннее солнце, которое везде, в небе, в воде, в самом воздухе, летит нам в глаза вместе с грязищей из-под колес. Екатерина Петровна везет меня в интернат.
Екатерина Петровна – учительница.
Я таких учителей больше никогда и не встречал. Странная это была учительница.
Хотя странное, что-то романтическое, туманное. А она понятная, простецкая.
До странности понятная.
Екатерина Петровна замужем за совхозным шофером Иван Васильевичем, громадным цыганистым мужиком. Он как раз и сидел за рулем грузовика. Иван Васильевич даже в мужском незатейливом разговоре называл меня Катей. Без всяких прибавлений, эпитетов. Катя и все. Хорошо, так спокойно. И дети тоже шли спокойно, хорошо.
Когда я у нее учился, их было уже трое. Две девочки и мальчик. Вот только болели часто. В такие дни войдет в класс Екатерина Петровна. Ну, Катя, то есть, приткнется к столу. И грустно так, без здрасти садитесь, скажет.
Опять заболели. Что же делать? Прям замучилась.
Замучилась она с нами. А где-то в седьмом мы все повлюблялись. Девочек было только 6, а нас, мальчишек, 10. Дружеские связи в классе ослабели. Каждый, может, впервые ощутил самого себя, прислушался к себе. Приложил ухо, а там волны, туманы, гудки, море. И наше 16-душное человечество заштормило. Отношения в классе стали взвинченными. Любовь росла болезненно и бодливо, как растут у телят молоденькие рожки. И тогда она сказала нам, что мы дураки.
Вы дураки. Человек, который чересчур торопится к неминуемой цели, многое пропускает в пути такого, что уже не воротится никогда, что минует раз и навсегда нерассмотренным, неугаданным. Зимой после войны стояли богатые зимы, ходили на речку и устраивали там кучу малу, катались прямо с кручи, и не на санях, нет, саней-то было мало, в корзинках, вот так вот, в две круглые плетеные корзинки вмещался весь класс. Правда, чтобы не вылететь из нее, надо было держаться и руками, и зубами, вот так.
В корзинах.
Ага.
Все это было понятно, но никто из нас в корзинах никогда не катался. Это нас зацепило. В субботу мы приволокли в класс несколько плетеных корзин.
Ну-ка, вот так вот, вот облейте их водой и выставьте на мороз. А уроки закончатся рано, пойдем все на пруд.
Это было катание. Корзины со свистом неслись по крутому обледеневшему склону, бешено крутились, и мы вылетали из них, словно это были не безобидные плетенки, а шипящие сковороды. Хочешь удержаться в полете, как можно крепче вцепись в товарища или в подругу.
Катя незаметно ушла.
Мир был восстановлен.
В нашем классе было трудно болеть. Детские болезни Катя знала на зубок. Если ты серьезно прихварывал, она через все село неслась к тебе с таким свирепым лицом, с каким Дон Кихот Ла-Манческий скакал на свой первый поединок. Болели ее дети, и она болела. Болели мы, она тоже болела. А однажды, помню, мы в классе подожгли серу.
Через 3 минуты, как раз к началу следующего урока, в классе был кромешный ад. Вся школа сбежалась смотреть и понюхать опыт. Вошедший был в класс хроменький учитель истории Михаил Александрович, следующим был его урок, тут же покинул его, ибо это был не класс, а Бородинское поле в 6 часов утра 26 августа 1812 года.
В
класс пришла Катя. Она отправила девчонок погулять во двор, а мальчишек заставила открыть окна и сама провела урок истории. Катя ничего не рассказывала и не объясняла. Она только спрашивала, сверяя ответы по книжке.
И это было очень трудным делом. На ходу состряпать правдоподобную историю о том, почему не выучен урок.
Катя спрашивала с таким буквализмом и пристрастием, что урок оказался невыученным никем.
И, конечно же, она оставила нас без обеда. Выстроила в коридоре, сама расположилась в директорском кабинете и, как приказный дьяк, начала расследование. Вызывала по одному.
Бесфамильный?
Да.
Скажи, кто поджег серу?
Понять не имею.
Хорошо.
Да.
Тюнин, кто поджег серу?
Я-то откуда знаю.
Ты правду говоришь?
Да.
Ой, ну ладно, позовите чужого.
Дай кто.
Чужой. Серу кто поджег?
Да почему же мне знать? Меня вообще в школе не было, я вон зубным.
Ну хорошо, хорошо, ладно.
После она пригласила в кабинет всех. Поскольку ни у кого из нас не было большого желания вторично заходить в эту исповедальню, она заводила каждого сама за рукав, держась за него 2 пальцами, как будто мы были гриппозными.
Ребята, а вы знаете, кто вы? Вы все доносчики. И я не знаю, что с вами делать. Вы понимаете, что каждый из вас донес на каждого?
Она встала, прошла мимо нас, сидевших с тем выражением на лицах, которое легко можно было принять и за оскорбленную честность, и за искреннее раскаяние, и вышла из директорской.
Зараза!
Еще через минуту она пронесла свой скорбный курносый профиль мимо окна директорской и исчезла в светлых весенних сумерках.
Да, у нее были свои вывихи. И, конечно, не от избытка ночных бдений над Макаренко или Ушинским. Сейчас я, например, понимаю, что допрос в директорской тоже был вывих, ведь тогда ей никто ничего не сказал. Но когда однажды она назвала меня лицемером, это я запомнил на всю жизнь. А вот когда умерла мать, Катя единственная из всей школы, хотя школа всегда вообще-то помогала мне, то пальто справляла, то кирзовые сапоги. Она пришла на похороны и, обхватив нас всех троих, братьев, из которых мне старшему исполнилось 13, а самому младшему 5, плакала навзрыд, приговаривая свое. Что же делать?
Что же делать? Что же делать?
И фамилия у нее была хорошая, Рябенькая, как раз по ней, небольшой, крепенькой, как просеное зернышко. Когда умерла мать, меня и братьев приютили родственники. Взяли нас временно, до нашего устройства. Поскольку людей по-настоящему грамотных среди родных не было, за устройство взялась Катя. Она куда-то писала, ездила, у нее что-то не выгорало, потому что ближайший детский дом был далеко от села. Катя же хотела, чтобы дети жили поближе к селу, к родне, к ней. И вот теперь Катя везла меня в интернат на казенное содержание.
Она везла меня в интернат Ей действительно удалось наше устройство. Катя была в приподнятом настроении, потому что везла меня не просто в интернат, а в свой родной город. Она везла меня в свой город, в свое детство, с кручей над рекой Кумой, где в обледенелых корзинах катались мальчишки и девчонки 45-го года, с мамой, по-прежнему проживающей все там же на Садовой, рядом с педучилищем. Долго еще?
Скоро приедем. А вот больше всех, Сереженька, любили у нас в училище преподаватель литературы Валентин Павлович Чернышова. А сейчас он работает в интернате завучем. Вот как только приедем в интернат, найдем Валентин Павлович, я тебя сведу к нему. Расскажу, какой ты хороший. Как выразительно декламируешь стихотворение.
Не надо, Екатерина Петровна,
нет,
я прошу.
Нет, все расскажу Валентину Павловичу, и он полюбит тебя. И жизнь твоя в интернате будет содержательная. Понимаешь?
Спасибо.
Спасибо.
Через 5 минут мы подъехали к интернату. Поднялись по лестнице на 2-й этаж, нашли кабинет завуча. В кабинете сидел сухощавый, подобранный человек. Аккуратно уложенные, еще не совсем седые серые волосы, тусклые, неживые, как амбарная паутина. Высокий выгнутый лоб и глаза так глубоко, что к ним, наверное, не достучишься. Это и был Валентин Павлович.
Так вы говорите, были моей ученицей?
Да.
В педучилище?
Да.
А фамилия?
Рябенькая. Рябенькая.
Фамилию припоминаю. Прекрасная фамилия. Учительская. А вот вас... Почему вы смеетесь?
Да вот и тогда вы мне говорили. Фамилия у вас, Катя, прекрасная. Учительская. В народ надо. Вот, потому и не сменила.
Запомнили.
Да.
Ну, а как здоровье? Дети есть, муж?
Да есть и муж, и дети. Да что обо мне, лучше я вот о нем скажу.
Ну-ну.
Декламировать он может хорошо. Проникновенно так. Да, сообразительный.
Декламация – это замечательно. Я и... это учту.
Да-да-да, и вообще он у нас медалист. Вот.
Ну, у нас здесь все прекрасные, необыкновенные, даже просто чрезвычайные.
Это хорошо. А вы уж последите за ним.
Присмотрю, да. Ему будет хорошо. А тайные или явные таланты его расцветут со страшной силой.
Ну, вот и спасибо вам.
Ну, рад бы вас повидать.
А вы знаете, я ведь почему...
Мне хотелось, чтобы они говорили подольше, потому что пока здесь была Катя... Я был еще дома. Он спрашивал про нее, она рассказывала про меня. Я же сидел в углу на дерматиновом стуле и, не слушая их, горестно представлял, как Катя уйдет, отсчитает резиновыми сапожками 2 щербатых лестничных марша, и останусь я совсем один. Я провожал ее к машине.
Напишу, обязательно напишу.
И ждать тебя будем.
Я напишу.
Что, так тогда приезжай.
Обязательно напишу.
Ведь где?
Я напишу.
Ну, молодец, Сережа. Спасибо.
Ну, машина, опоздайте. Сережа, я напишу.
Сережа.
До свидания, Екатерина Петровна.
Машина тронулась, и я долго-долго следил за ней. В первые дни я чувствовал себя подавленно. В классе приживался плохо. Уж очень жестоким он показался мне после моей сельской школы. А однажды, во 2-ю или 3-ю мою интернатскую неделю, вызвал тише, меня тише. Валентин Павлович отвечать. Тише,
тише. На сегодня я задавал вам выучить «Орион» Пушкина. Послушаем нашего новенького. Прошу вас, товарищ Гусев.
Я вышел к доске со скверным чувством. Но когда встал, повернулся, увидел любопытно колючий затихший класс, понял, что, наверное, именно сейчас решится, примут меня или не примут. Стану я здесь своим или останусь чужим, а еще хуже, ничейным.
Дети, не смущайте, он же новенький, действительно.
Не смущайся, действительно.
Вы учили?
Я... Да, я выучил. Нас было много на челне. Иные парус напрягали.
Ну, дальше, дальше.
Можно другое стихотворение прочесть?
Странно, молодой человек. Я задавал одно, а вы другое. Странно. Ну, валяйте.
Лермонтов, «Сосна».
Дети, дети. Тихо. Ну?
На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна и дремлет, качаясь, и снегом сыпучим одета, как ризой она. И снится ей все, что в пустыне далекой, в том крае, где солнце восход, одна и грустна на утесе горючем прекрасная пальма растет.
Да. Вы знаете, в этом что-то есть. И снится ей все, что в пустыне далекой, в том крае, где солнце восход. Да, это все очень даже понятно. Садитесь, Гусев. Да. Ребята, тихо, тихо, тихо. Сколько же раз мне говорить вам тихо? Недавно весь класс писал сочинение «Мое отношение к Базарову». Так? Так вот, сейчас я хочу вам прочитать лучшее сочинение. Оно небольшое. Тихо, тихо. Оно небольшое, так что мы отнимем от урока всего полминуты. Сейчас, вот оно. Читаю. Древний поэт сказал, что человеку дано высокое лицо для того, чтобы он подымал к созвездиям очи. К сожалению, Евгению Базарову звезды не нужны. Так человек ли он? Да, забыл сказать. Это сочинение написал он, товарищ Гусев. Сережа, тихо-тихо, Сережа, я прошу вас подарить мне эту вашу работу. И лет через 10, ну, конечно, свидимся, мы с вами перечитаем ее заново. Подарите?
Пожалуйста.
Разрешите.
Дети, запишем тему урока. Диктовать буду, приготовьтесь. Я диктую. Несмотря на то, что Татьяна Ларина, Екатерина Кабанова... Записали? Представительницы различных эпох и различных классов... Записали? Жизнь в деревне, русская природа, близость к простому народу наложили общий отпечаток на их характеры. Наложили общий отпечаток на их характеры.
Менялись темы, менялись его тетради в старых дерматиновых обложках с вывалившимися листами. Менялась погода в окне за его спиной. Весна, осень, зима. Учитель по-прежнему входил в класс, и начинался урок. Он начинался в тот самый миг, когда учитель открывал дверь, и в классе сначала появлялась его рука. Сухая, желтая, жесткая, какая-то докторская рука. Не рука, а инструмент. Однажды учитель заболел. Сначала уроков литературы не было, а через несколько дней к нам в класс пришла незнакомая женщина. Звали ее Нина Васильевна. Она была женой Валентина Павловича. И пока он болел, она преподавала у нас литературу. А однажды Нина Васильевна пригласила нас домой. Так мы впервые попали в гости. Впервые за много лет.
Ой, к нам гости.
Да, стало быть, гости.
А ты кто?
Я? Я Таня. Я дочка Валентина Павловича.
А мы вот... Гости.
Ой, как вас много.
Да, нас Нина Васильевна в гости пригласила.
А, так вы из интерната.
Ну да. Из школы-интерната номер 2.
Гости.
Танюша, да. Танюша, да ты не мучай гостей. Ты веди в комнату.
Бабушка, да, бабушка.
А мы вас ждем. Пожалуйста, пожалуйста, проходите.
Спасибо.
Здрасте. А я бабушка. А в этой семье, между прочим, меня называют бабкой.
Ну что?
Да, бабкой Дарьей.
Ну, Дарья Петровна, ну что вы правда такое говорите?
Мамуля, не шали.
А что, Валя, разве я не права?
Права, права. Только не будем выяснять отношения при наших замечательных гостях.
Вот именно.
Дорогие гости, в этом доме меня называют бабкой Дарьей. Приличный народ зовет меня Дарьей Петровной. Ну, а как зовут вас, мне скажет Таня. Я тугоуха, и разговаривать со мной нужно погромче.
Меня Федя зовут.
Коля, Зина,
Саша.
Слышу. Не глухая. Очень приятно.
Ну, проходите, пожалуйста. Пойдем. Прошу всех к столу. Проходите.
Саша.
Никогда бы не подумала, что в интернате воспитываются такие тихие дети. Застращали их, что ли?
Ну что вы, бабушка.
Между прочим, чему вы их учите? Я вот спрашиваю вас, чему вы учите молодых людей? Чистописанию, чистосъеданию и чистомолчанию. А кто же научит их смеяться, а? Любить жизнь и, наконец, ухаживать за женщинами.
Ухаживать за женщинами? Это интересно.
Ну, послушайте, ну, как? Вы это все предоставляете улице?
Ну, почему же, бабушка, мы учим их. И...
А я уверена, никто из них не сумеет пригласить красиво на танец девушку.
Дарья Петровна, разрешите вас... пригласить на танец.
Вот, пожалуйста.
Ах, молодец.
Ну, давай. Танюша,
да?
Включай патефон.
Ага, сейчас.
Это был настоящий пир. Мы вдруг поняли, что в этом доме нас ждали. Мы чувствовали себя свободными. Все вокруг пело, хохотало, плясало. Я танцевал с Ниной Васильевной, гражданин с Таней, Плугов, естественно, с бабкой Дарьей. Ах, бабка Дарья, она плясала, и все равно зорко следила, как там... учитель.
Спасибо, кавалер. Приходите к нам еще. Все приходите, ребята.
Нина, споем-ка ребятам нашу любимую, а? А я тебе подыграю.
Давай.
Ребят, идите сюда поближе.
Oh, my.
мое, мое сердечко стонет, как осенний лист дрожит. Но мое, мое сердечко стонет, как осенний лист дрожит.
Молодцы, спасибо большое. Ну вы уж извините меня, пожалуйста, гости дорогие, извините. Мне ведь вечернюю школу идти заниматься надо. У меня ведь там тоже уроки, правда? И вы, пожалуйста, побудьте еще, немного побудьте.
Да, вы уж не бросайте меня,
да, посидите. Да, конечно.
Посидите еще. Ребята, закурить ни у кого не найдется.
Откуда, Валентин Павлович?
Валь.
Ну что, Валь, ну я... Ну ладно, я, вы знаете, я ведь на фронт не курил. Потому и жив остался.
Ну и какая же здесь связь?
Прямая, товарищ Плугов. Положено мне махорку, отдавал товарищам по делению. Те делили между собой и приговаривали: «Эх, учитель, выжить бы тебе и в этом бою. Все лишним табачком побалуемся». В самом деле убили бы меня, и добавки у ребят не было бы. А курящему человеку на войне щепоть махорки бывает дороже куска хлеба.
Вот так и выжил. На благословение.
Ну, как же отделение-то, можно сказать, трижды сменилось, а я жив.
Ты будешь что-нибудь повеселее, Валя.
Думаете, за здоров живешь, пехота мне бессмертие выпросила. Она знала, за что просила. Баш на баш.
Ой, Валя.
А что, мам, тебя пугает это слово?
Ой, Валя, ты скоро поправишься. Что ты завел?
Да ты не волнуйся. А бессмертие – хорошее слово. Только в нашем обиходе бесполезное.
Нам пора, да, уже нам совсем поздно. Да.
Ну что
ж. Ну что ж, дайте хоть поцелую вас всех на прощание. Птенчики вы мои.
Спасибо вам.
Вот вам от меня подарок.
И
не возражать.
Берите
это пирожки с капустой.
До свидания, придете еще раз. Вам передадут. До свидания. Спасибо еще раз, что пришли. Спасибо.
Мы были счастливы. Мы лениво брели по пустому асфальту, под тусклыми звездами, которые то пропадали, то вновь всплывали в черной осенней воде.
Человек всю жизнь в кого-то влюблен, всю жизнь в сердце сладкий ноющий груз. Вот только с годами он как-то легчает, подсыхает, выветривается, как выветривается и само тело. В интернате мне потребовалось не больше 3 дней, чтобы влюбиться в Аню Арнаутову, тихую, монашеского склада, с лицом занавешенным гнутыми ресницами. 1,5 года ходил за ней, не подозревая, что здесь же, в классе, есть девочка Лена.
Иногда по субботам в интернате устраивали танцы. Они проходили в школьном здании на 1-м этаже, в вестибюле с холодным кафельным полом. В центре вестибюля, возле одной из 4 угольных колонн, возвышался на конторском столе огромный, тяжелый, как единорог времен Ивана Грозного, магнитофон. Я танцевать не умел, а стоять в кучке наблюдателей как-то стеснялся, но у меня был свой маневр. В разгар танцев я демонстративно, толкаясь, проходил через вестибюль и поднимался на 2-й этаж, в свой класс. Сидел там вечерами и втайне ждал. Вот откроется дверь, и войдет она, Лена. Да, я по уши влюбился. Однажды так и случилось.
Сережа! Ты здесь?
Да, я здесь.
Мы стояли так близко друг к другу. Был май, окно в классе как раз напротив нас было открыто. Оттуда тянуло прохладой. Синее легкое небо застеклило его, и мне захотелось вдруг встать на подоконник и ухнуть вниз, в колодец, черт знает зачем. Слушай, я не знаю.
Ну что, Сережа?
Я сейчас такое сделаю. Я, наверное...
Ну что?
Я не знаю, я с подоконника спрыгну. Спрыгну, а?
Не надо, не надо, я закричу.
Я у дома родного, в этом зале большом, и как будто вдвоем, так скажите хоть слово, сам не знаю о чем.
Лето я провел у родственников в селе. Сначала работал на таку. Вместе с другими подростками сгружал с машин деревянные лопаты и обмолоченное зерно. А дядя Петро со штурвальным еще ремонтировались.
Слушай, Серега, вот я хочу тебе предложить пойти ко мне копнильщиком.
Копнильщиком?
А? Да. Пойдешь?
Да.
Ну?
Не знаю, дядя Петро.
Никто из наших мужиков на эту собачью должность не соглашается. А ты?
Да.
Пойдешь? Ну, говори, что согласен, и все, а?
Ну, согласен.
Да не дрейф, не дрейф. Зато смотри, красота-то какая. Как на палубе будешь. И вся пыль твоя.
Да согласен. Когда мы стали выгружать зерно из бункера, хлынул ливень. Я влез в кузов на зерно, и машина понеслась. Я лежал ничком на зерне, и та его часть, что была укрыта моим телом, вогнутое отражение моего тела, ласково грела меня, в то время как по моей спине, по затылку хлестко лупили холодные капли. Пшеницы в кузове было много, железная крыша кабины находилась на уровне моих глаз, и я видел, как, разбиваясь, такие же капли, тугие, как бутоны, мгновенно распускались белыми холодными цветами. Я вдруг вспомнил все самые счастливые мгновения своей коротенькой жизни. Как мы танцевали тогда в гостях у учителя и бабку Дарью. Было ощущение живого, почти телесного тепла, дышавшего подо мной. Скорость, от которой свистела в ушах, капель, отплясывавших на моей вытаивающей из-под грязи спине и убиравших облупленную кабину небесными цветами. И, наконец, имени, которое я держал на губах и радостно выкрикивал в степь: «Лена! Лена!» Я был на родной земле. Ноги мои утопали в зерне, к которому я был причастен. Праздник сотворения мира слышался в яростной вольнице ливня. И мне хотелось, наверное, продолжения жизни. Жить, жить и жить.
Жить, жить и жить. В то же лето я получил письмо от учителя. Совершенно неожиданное и единственное в моей жизни письмо от него. Помнится, приезжаю в село после того памятного ливня, сели с теткой Полиной ужинать.
Ба, чуть не забыла. Почтальонша прибегала, письмо принесла.
Какое письмо?
Да вот, и оно уж с неделю по селу ходит. Сначала, говорит, Ивану его принесли, потом это Петру, потом Алексею, и вот теперь
тетка
нам.
Тетка Полина, где оно?
Да вот, не могли понять, кому оно.
От Лены?
Не знаю.
Кусок застрял у меня в горле. И сердце мое забилось в сладком предчувствии. Тетка Полина!
Сейчас, вот, 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 держи-ка. Ну-ка.
Так, Гусеву. С полной уверенностью поднес я конверт к глазам и оторопел. Тетка Полина.
Ну?
Внизу на конверте была выведена сотни раз виденная мной в собственном дневнике подпись «Чернышов». Я надорвал конверт. Развернул, что лукавить без давешнего трепета, в четверо сложенный листок. Сергей.
Сергей, насколько я знаю...
Сергей, насколько я знаю, каникулы вы проводите в родном селе. Не думаю, что вы бездельничаете, поэтому не стану досаждать вам расспросами и советами. Но об одном настоятельно прошу. Найдите время и непременно зайдите к учительнице, которая привозила вас в интернат, к рябенькой Екатерине Петровне. Непременно. Можете ей при этом передать привет от меня. Вот, пожалуй, и все. Счастливо, Чернышов. Постскриптум. Будучи на лечении в Пятигорске, видел случайно ваш предмет. Жива и здорова, и, по-моему, весьма очаровательна. Живет она, как помните, в станице Константиновской под Пятигорском.
Ваш предмет. Когда я дошел до этого чудного выражения, меня бросило в краску. И от того, что учитель, оказывается, знал мою тайну, но откуда? И бог знает еще от чего. Станица Константиновская под Пятигорском. В этот же вечер, по этому хоть и неточному адресу, улетело длинное, пылкое, несуразное письмо, единственным оправданием которого может служить лишь тот факт, что оно осталось без ответа.
Шли годы. Сколько же лет мы собирались навестить своего учителя? С той самой весны, как он ушел из интерната. Собирались каждое лето, и всякий раз что-то мешало. Мешало через год, через два, через пять. Даже как-то забывать о нем стали. Мало ли учителей видели мы за свою жизнь. А тут нечаянно собрались в Москве, в гостинице. Гражданин приехал из села что-то просить для своей больницы. Мы с Плуговым тоже оказались под рукой. Утром мы прибыли в районный городок Белореченск, а дальше наш путь лежал на изборье.
Эй!
До изборья!
Да подожди, на такси поедем и все. Чего ты?
Куда вам?
До изборья, говорю.
О, как раз до изборья.
Вы что, такси-то не ходите здесь?
Сколько тут живу, отродясь, такси не видал.
Да ладно, давай, давай, залезай.
Ладно.
А то уже синий весь.
Ох, холодина какая.
Наконец тронулись. Отъехали 3-4 километра, и начались завалы, заносы. Пришлось без конца толкать и подсаживать машину. Толкая плечом обжигающий, забранный жестью борт, я думал о странном совпадении. Второй раз еду к учителю, и второй раз точно так, как и тогда, с Катей.
Ну вот и приехали.
А, вот спасибо.
Спасибо.
О, какой мороз.
Да, да как же вы тут живете-то, а?
А ты три ноты, смотри, берегу.
А вы тут кому?
А вы местный?
Местный.
Вы учитель здешнего Валентин Павлович.
Чернышова.
Знаете?
Да. О, помер.
Как помер?
Ну, а в доме-то у него есть кто?
Может, это...
Есть.
В дом зайдем.
Есть, есть. Тетя Шура. Это из ваших, из интернатских. Только одна она и осталась.
А,
повариха у вас была.
Полная такая.
Ну, да. Во, толстая.
Тетю Шуру мы помнили хорошо. Это была наша интернатская повариха. Всей душой любила она учителя. И последние годы его жизни провела рядом с ним.
Вон изба светится. Узнаете?
Да.
Ну, заночуйте в нее. Тетя Шура, она баба хорошая. А утром я вас могу отвезти обратно. Мне все равно завтра в город. Опять запчасти в сельхозтехнике просить. Вон. Вон там мы его схоронили.
Где?
Вон. Ограду, видите?
Ага.
Ограду сварили, чтоб коровы не затоптали. Ну, пришлось возить детей в другую деревню в интернат. Учителя не было. Потом прислали. Ну, тетя Шура, открывай, к тебе приехали.
Кто?
Она не видела нас в темноте, зато мы ее видели до мельчайших морщин. Мы видели ее и, пожалуй, самих себя, тех, которых давно нет.
Тетя Шура, это я, Лутовинов, гостей привез, Тимофеевна.
Гостей, принимайте.
Гостей? Проходите, в дом проходите.
Ну вот, ну если чего, я завтра подъеду.
Ага.
Ну, пока.
Спасибо.
Здрасте.
Сережка, Гусев, Господи, так это вы к нему.
Она заплакала не в голос. А так, на ходу, как испокон веку плачут на Руси вдовы, которым просто некогда поплакать всласть, и, плача, раздевала, усаживала, согревала нас.
Ой, вот вам и государственные харчи. Я уж и до плеча вам не дотянусь.
Мы помянуть, тетя Шура.
Вот, вот, вот и хорошо. Вот и молодцы. Рано или поздно. Рано или поздно.
Комната была небольшой, ухоженной, с вышитыми занавесками, с цветами на подоконниках. Стопка дров у горящей, окованной жестью печи, ковер на стене, на ковре ружье. На другой стене струганные полки с книгами и увеличенная в рамке фотография учителя.
Жень!
Что, тетя Шура?
А ну-ка, выйди к нам.
Из передней вышла девушка, почти девочка. Джинсики, свитерок, волосы, которых, можно сказать, не было. Одна мягонькая шерстка на голове.
Познакомься с гостями.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Гусев.
Евгения. Здравствуйте.
Вот это наша новая учительница. Никто не хотел к нам. Так я ездила прямо в педучилище, так и нашла ее. Ну, говорила. Ну вот, а помер ваш учитель, можно сказать, нечаянно. Ну, как иголку нашел. Простыл где-то или как, заморился, прилег и говорит, ну все, Шура, шли телеграммы. А я ему говорю, да глупости, врача ему из района привезла. И врач тоже говорит, глупости, говорит, это мелочи. А он заладил, шли телеграммы. Я до последнего не слала, ну, при живом-то. Лежит такой спокойный и грустный только. В общем, опоздала я с телеграммами.
Тетя Шур, тетя Шур.
Может, он теперь и обижается на меня. Да и семья его, наверное, обижается.
На другой день решили сходить в школу. Поднялись по ступенькам, вошли в коридор.
Так, внимание.
Дверь в класс внимание. Была открыта.
Тихо, 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 дети. Приготовились? Диктую. В нашем классе живет ежик.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
А можно мы посидим, послушаем?
Да, да, конечно. Проходите, вон свободная последняя парта. Проходите,
спасибо.
Пожалуйста.
Спасибо.
Дети, поздороваемся с гостями.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, ребята.
Садитесь, ребята, садитесь. Ребята, эти дяди, наши гости, были когда-то учениками Валентина Павловича.
Что-то переменилось в детях или в нас. Участие появилось там, где еще минуту назад резвилось ничем не обремененное любопытство. Мы стали для них почти свои, но если не из их, то из соседней деревни, и они сочувствовали нам. Судя по этой перемене, они любили учителя. Их любви хватило и на нас. Прошло еще несколько месяцев. Много лет назад я не выполнил совета, который давал мне в письме учитель. Не сходил к Кате, то есть к Екатерине Петровне, сельской учительнице, которая когда-то и устраивала и везла меня в интернат. И вот теперь я приехал к ней. Калитка была раскрыта, и я без стука вошел в нее. Во дворе под абрикосами стоял грубо сколоченный, длинный, как бы сказала моя мать, бригадный стол. На одном его конце сидела Катя, погрузневшая, с поблекшими, как под осень, волосами. На другом конце стола сидела черноволосая девушка в безрукавной кофте, в пропыленных вельветовых брюках и, что было уж совсем неожиданно, в таких же пропыленных кирзовых сапогах.
Здравствуйте, Екатерина Петровна.
Здравствуйте, молодой человек. Да, вот только что-то не узнаю, что-то кто...
Это да вы
кто?
Проходите, проходите. Поближе проходите.
Ну что, не помните?
Да нет, вот лицо знакомое, а вот и что-то не разгляжу. Вы уж извините. Доченька, а принеси-ка мне очки-то из горницы.
Сейчас, мамуль.
Неужели не помните?
Да вот сейчас я вот поближе подойду. Я вижу плохо. Ну.
Ой, наконец-то, Сереженька.
Да, да.
Сережа. Сереженька, милый.
Ну, что вы, что вы?
А я уже думала, больше никогда не заявишься. Вот, мамулька, очки твои.
Спасибо.
Ой, чего ты,
мам? Доченька, да это ведь вот Сережа.
Здравствуйте.
А ты тоже не узнала?
Да чего ж не узнать? Я-то сразу.
Правда? Угу. Ой, как же я рада-то, Сереженька. Да, дождалась.
Ну, вот,
а где же вы столько лет пропадали, Сереженька?
Доченька,
ну, что, мам, что тут такого? Я просто спросила.
Я не знаю. Ну, вот жил, жил, работал.
Ну, Сереженька, а семья-то, наверное, есть?
Да, есть.
А работа? Работа интересная?
Очень.
Ну, ой, да что ж ты, мы стоим-то?
Ой, ну, правда.
Да, да, да.
Сереженька, вот садитесь. Вот сюда, все, под яблоньку садитесь.
Ешь, вот тут вот все с огорода. Доченька.
Я пойду в огород, мам.
Да, свежих огурчиков.
Хорошо, мам,
да ну что вы, спасибо, спасибо.
Ну вот, Сереженька.
Вот, ешьте, ешьте. В городе такого нет.
А кем же ты стал, Сереженька? А ты ешь, ешь, не стесняйся. Доченька.
Да.
Ты посмотри-ка, помнишь, я тебе рассказывала?
Ой, ну,
Катя расспрашивала о моей послеинтернатской жизни, но и отвечать я ей практически не мог, потому что одновременно с этим и даже с еще большим пристрастием она требовала, чтобы я как следует ел. Ситуация была смешная, а Катина дочка, сплевывая в кулак вишневые косточки, с веселым любопытством наблюдала за ее развитием.
Большой вырос.
Да уж, конечно. Огурчики с огорода.
Да.
Хорошие, правда?
Ну, ладно, мамуль, ну я все, а? Пока.
Вечером буду.
Ну.
Сережа, до свидания.
До свидания.
Приезжайте почаще.
Доченька, ну посиди.
Мамуль, не могу, не могу, ну ты же знаешь. Ой. Ну, счастливо оставаться, Сережа. Приезжайте, не забывайте нас.
Счастливо вам.
А она у меня мелиоратор. Ага. Вот, сегодня принимает орошаемый участок. О. Вот такая.
Ну что, хорошая профессия.
Хорошая, хорошая.
Да, нужно, нужно.
И она у меня отвоевывает село у засух. А. А в драку кидается, очертя голову, о, как сивка бурка. Сережа, да ты ешь, ешь.
Да спасибо.
А то так худенький-то какой. Вот как был, так и остался худенькой. Ты не болеешь?
Да нет, Екатерина Петровна.
Ой, ну и слава богу. А я вот болею и болею, Сереженька. Старость. Mm. А Валентин Павлович, учителя, помнишь? Тоже такой хворый.
Mm. Он умер.
Ой, Сереженька.
Руки у Кати медленно пошли к глазам, и вспомнилось ее давнее-давнее из детства. Что же делать? Слов этих она уже не сказала. Я стал рассказывать о его смерти, о нем, а значит, и о нас, его учениках. Что же делать? Жить. И прожить так, чтобы после твоей смерти люди, собирая свои расстроенные силы, про тебя не забыли.
Слушали радиоспектакль «Здравствуй, учитель», поставленный по повести Георгия Пряхина «Интернат». Режиссер-постановщик и исполнитель роли Сережи в юности Александр Айгистов. Действующие лица и исполнители. От автора Геннадий Бортников. Екатерина Петровна Рябенькая, сельская учительница, Вера Васильева. Валентин Павлович Чернышов, завуч интерната, Ростислав Плят, бабка Дарья, Татьяна Пельцер, Нина Васильевна, учительница, жена Чернышова, Нина Архипова, тетя Шура-повариха, Антонина Дмитриева, шофер Валерий Носик, гражданин Юрий Пузырев, Плугов Алексей Борзунов. В эпизодах заняты актеры Галина Новожилова, Дмитрий Филимонов, Татьяна Аксюта, Элеонора Прохницкая, Любовь Стриженова, Дмитрий Щавелев. В массовых сценах артисты московских театров и школьники. Литературный редактор Майя Крючкова, ассистент режиссера Михаил Розенберг, звукорежиссер Галина Смоленская, операторы Елена Садовая и Татьяна Стальнова. Дорогие друзья, юные и взрослые, мы хотели бы знать ваше мнение о спектакле «Здравствуй, учитель». Пишите нам по адресу 113-326, Москва, радио, главная редакция вещания для детей.